Привет всем, меня зовут Николай, я алкоголик.
Привет, Николай.
Вот. Давайте пригласим Бога на общение, я тишину сделаем, и я помолюсь. Боже, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небесах. Хлеб наш насущный дай нам на сегодняшний день, и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Да пребудет Царствие Твое, сила и слава веки веков. Аминь. Не знаю, почему именно эта молитва, но пусть будет. У кого-то были затыки с молитвой, типа, как молиться, чего молиться? Ну, да. Самая крутая молитва называется, Боже, научи меня молиться. Если вы месяц пропрактикуете такую молитву, ссылки будут падать, вы в интернете найдете, ну, короче, свое что-то родится. Вот. Очень крутая молитва. Боже, научи меня молиться. Вот. Что? Большинство из вас, скорее всего, старше меня. Вот. А кто-то значительно старше. Вот, но у вас, может быть, возникнет иллюзия, что я знаю ответы на вопросы, как вам жить, или как жить вашим родственникам, или, ну, и, блин, если бы я знал, то я бы, если бы я знал, что со своей жизнью сделать, ну, то вообще было бы круто. Я всего лишь человек, который сел на это место, и всего лишь у меня есть опыт этих шагов, как-то моя жизнь, я делаю, практикую. Вот. И странный феномен или феномен происходит, когда вы или я в роли вот этого человека, который несет весть, говорит, да, то какой-то поток вот происходит. И слова льются, да? Вот что-то выходит. И что-то я отвечаю, и, возможно, вам кажется даже, что я правильные вещи какие-то говорю, и вас это касается. Я это воспринимаю просто как есть Бог, какая-то энергия, ну, я не знаю, информационное поле Земли, ну, какая концепция вам нравится, и можно быть проводником вот этого процесса. Вот. Это то, как я воспринимаю. Я не отношу к тому, что я знаю что-то, чего вот вы не знаете, или умею что-то делать, чего вы не умеете. Вот. Это, кстати, один из принципов. 12-я традиция говорит о анонимности как духовной основе наших традиций. Для меня это заключается в том, что вот если я возьму книгу «Анонимные алкоголики», сделаю по ней действия, да, и вот Таня возьмет и сделает действие, и Марат, ну, и вот ребята вот в первый раз только пришли. Вот если вы сделаете действие в книге «Анонимные алкоголики», и перед вами будет сидеть новичок, и вы передадите ему то, что сделали вы, эффект у этого новичка будет точно такой же, как если бы я его спонсировал. Ну, понимаете, что я говорю? Ну, жизнь, она в действиях, она не в том, кто тут вам глаголит. Да? А в том, что делаете вы. Ну, вот, поэтому три раза подумайте перед тем, как слушать меня. Вот, я алкоголик, еще наркоман, ну, за свою жизнь. разрушил до основания, и каким-то чудеснейшим образом в результате вот этих 12 шагов, вот этих действий правильных, в мою жизнь вошел Бог, какая-то вот сила, и она вот начала меняться. Моя жизнь, первый шаг говорит о том, что наша жизнь была неуправляема, ну, вернее, признали при силе перед алкоголем, что наши жизни стали неуправляемы. Моя жизнь неуправляема до сего дня. И я вам объясню, что я имею в виду. Я верю, что люди не управляют своей жизнью. Ну, вы можете кеды купить себе, не знаю, джинсы, прическу поменять, какие-то запустить, какие-то незначительные процессы. Но если вот посмотреть на какие-то реально важные моменты в жизни, то жизнь просто происходит. То есть вы идете по улице и встречаете девушку, которая там станет вашей женой. Да? Эта встреча просто произошла, вне зависимости от того, что вы там думаете или делаете. Да? Там книгу какую-то вы просто на полке берете, в этой книге информация очень важная для вас, она вас меняет, да, или кто-то что-то сказал. Вот действие, жизнь происходит, и я ей не управляю. А то, что моя ответственность, это настроить себя вот таким образом, изменить себя, чтобы принимать эту жизнь, и действовать гармонично. Это то, как я это вижу. Пару дней назад там девушка там возникла в поле моем, да. Я думал это об одном, а там перед встречей, мы шли, она мне там 2 часа, там маленький 5-й шаг, да. Она мне рассказала, там, как, что там у нее за 9 месяцев произошло, да. И вот мне, это был сам очень необычный вечер, да. Я шел там пофлиртовать, пообщаться с одной целью. А оказывается, ей надо было человек, который с таким уровнем восприятия, как у меня есть, чтобы мог услышать, понять и не осудить. То есть это обычно, это не алкоголик. Но человек, у которого была вот своя боль, проблема, и вот, это тоже опыт от окей. Кстати, это такая шутка. У мужчин часто, у меня, я чувствую Божью волю через похоть. Это я уже просто знаю, у меня даже моя знакомая приказывает. Бывает такое, что мне какая-то девушка нравится, я начинаю туда, в эту сторону что-то смотреть, а оказывается, мне там надо что-то сделать или рассказать, или объяснить, короче. И туда вообще не надо с сексом лезть. Это пример того, как вот Бог может использовать, пусть недостатки, в том, чтобы быть полезным. Просто я уже знаю свою особенность, и вы можете смотреть. Я не знаю, зачем я вам это говорю, но если эти слова выходят, то значит никому, как минимум одному человеку из вас эта информация полезной будет. Итак. Сейчас снова вопросы-ответы. Давайте. Вот у меня ощущение такое, что вот что-то, я не могу понять, то ли это зал такой, или нас слишком мало в таком большом зале. Я просто, это уже опыт моих выступлений. То есть я понимаю, что от зала и количество людей тоже влияет. Если бы, может быть, у нас был бы меньше зал, не такие высокие потолки, энергия бы как-то она тут была. А так вроде мы... Я чувствую, вот она, энергия, сила поднялась, такая раз, и в стены всосали. Я уже, это уже тоже область знания, не относится к анонимным алкоголикам.
Рад собой изображать.
Да. Поэтому, вот у меня есть вопрос. Напомните про цветочек. Алкоголик, 45 лет, хожу на группу 1,5 года, никак не приду к высшей силе. вот никак не приду к высшей силе. Тут надо вопросы задавать. Там, сколько людей у тебя в восьмом шаге в списке ущерба? Сколько ты людей сделал? Это странная вещь, но в шагах нет особо ничего про алкоголизм, типа работать что-то с, ну, с мышлением, да, там. Ты, ну, тебе объясняют, что такое болезнь, первый шаг, говорят, Бог может помочь, и вот тебе действия, да. И в этих действиях человеку открывается Бог. Поэтому, ну, никак не приду к высшей силе, скорее всего, для меня показатель, что человек либо же людей не спонсирует, да. Ну, потому что когда ты вот людей спонсируешь, ты реально чувствуешь подключение к каналу. Да? Когда ты возмещаешь ущерб, ох, там Бог проявляется. Ну, если вот, ну, сейчас. Короче, один из самых крутых девятых шагов. Я вышел из дома пополнить мобильный телефон. Пришел в ближайший магазин. Терминал, ну, не работает. Я иду в терминал, который там 1.5 километра от магазина. Пришел туда, он не работает. Я знаю, что терминал где-то в спальном районе еще есть. И знаешь, в этом спальном районе есть парень, который вот в наркологии, мы вместе лежали в наркологии, и я у него взял 2 книжки в наркологии и не отдал, короче. И вот надо ему их отдать. И я, он у меня есть в списке, но как его найти в спальном районе, в котором, я не знаю, там 100 тысяч человек живет. Я вообще не знаю, да. Но он где-то там. И я вот так вот говорю, Боже, вот покажи вот прямо сейчас свое величие, вот выведи мне этого человека. Вот так вот я бросил, короче. И я иду в этот спальный район, и там, я иду, и там, представьте, ну, дорога такая, которая, 2 дороги, и они вот, ну, ну, одна выше, одна ниже, но в какой-то момент сходится в точке. И я вижу, 2 парня идут, и мы вот сходимся, и я лицо к лицу человеку стою с поломанным носом. А я в наркологии настолько был под таблетками, что я даже не... Ну, я помню, что у чудака поломанный нос. Я подхожу, говорю, Дима, это ты? Он говорит, я. И вы можете... Это я человек, вот только что за... Боже, вот выведи его, да? И когда... И у меня так немножко даже аж трусилось все, вот, да? И я говорю, а ты помнишь, я там у тебя книги там в наркологии брал и не отдал? Да, помню. Кстати, это книга «Атлас. Анатомия человека» и «Атлас по географии». Я не знаю, что, почему он взял эти книги в наркологии. Вот. Но, тем не менее, вот, и в таких моментах даже такой туго доходящий человек, как я, он, блин, понимает, что что-то есть, ну, Бог есть. Ну, понимаете, когда... И вот что такое мы делимся в анонимных алкоголиках личным опытом, силами и надеждами. Когда я смотрел проповеди, такой пастор говорит, братья и сестры, Бог открылся мне, я видел чудо, Он явился мне, о Боже! Я слушал, думаю, блин, ну это какой-то гон, короче. Ну, вот это реально какой-то сумасшедший дом. И до тех пор, пока это не произошло в моей личной жизни. Ну, вот мой личный опыт. Поэтому вот про Бога можно вот тараторить, лекции слушать, короче. Смотреть там на других людей. Но если нет вот этого личного опыта, то мало о чем можно говорить. А личный опыт, вот чем отличается опыт от знания? Опыт – это всегда результат действий. Ну, вот опыт – это результат действий. Вот вы делаете действия, получаете опыт, делаете. А что такое знание? Это результат мысли. Вот вы поговорили с кем-то, вот знания приобрели, книжку прочитали, фильм посмотрели, да, вот это вот знание. И вот когда у человека проявляется кризис, стресс, то человек всегда действует, исходя из своего опыта. Ну, то есть вот стресс такая, оп, мясорубка такая эмоциональная. Если алкоголик привык бухать в этот момент, он пойдет, возьмет и будет бухать. А что мы делаем анонимных алкоголиков? Мы говорим человеку, ходи регулярно на собрания. Ходи, это опыт. Человек ходит.
Возьми спонсора, взял спонсора, звони каждый день. Каждый день вот он звонит, да. Спонсор говорит, молись утром и вечером Богу, да. Я не верю в Бога. Нормально. Можете, если вы не верите в Бога, даже людям говорить, начинай так. Боже, я не верю, что ты есть. Я вот сейчас молюсь в пустоту, короче. Это глупости. Но в анонимных алкоголиках мне сказали, что надо тебе молиться, короче. Я буду тебе молиться. Если вы не верите в Бога и будете так, и типа, ну давай, покажи мне, откройся. Откроется так, что ну, жизнь поменяется. Просто надо делать действия. Я знаю, ну, это опыт по нашей духовной линии, когда человек молился за убийство сына своего. Ему спонсор сказал, он говорит, молись за этого человека. Он говорит, я не могу, ты что, с ума сошел? Он убил моего сына. Молись Богу, я тебе даю разрешение, что типа, Боже, мой спонсор дурак, он не понимает вообще, о чем он говорит. Я никогда в жизни не прощу человека, который убил моего сына. Но раз ты мне послал такого глупого спонсора, который мне дает это глупое задание, я буду это делать, чтобы доказать ему, что это не будет работать. Пока, помоги мне увидеть, что человек, который убил моего сына, там, был духовно больной. Возможно, он там не осознавал, что делать. Покажи, как мне относиться к нему с любовью. Да. И это сработало. Вот. Любая молитва, это не о вас. Ну, когда я молюсь, это не про меня. Это о том, ну, кому мы молимся. Есть вот такой, это есть такой золотой ключ к жизни, такой эссе есть. Там это было открытие для меня. Он говорит, человек говорит, есть люди, которые думают, что типа, ну что они вот молиться, их молитва то фигня, а вот молитва того крутого чувака, вот она крутая. В глазах Бога это его ребенок, я. И тут момент такой, что моя попытка корявая молиться, она это космос. Вот, как мой первый спонсор Антон любил говорить, что на небесах праздник наступает вообще, когда человек неверующий ну, решает двигаться к Богу, там просто все супер, короче, еще один ноль в нашу пользу, короче. Вот, и поэтому вот эти шаги, когда ты их начинаешь делать, ну, по крайней мере, у меня, они опыт дали, вот личный опыт. А дальше уже медитацию, когда практикуешь, то, ну, размышления, медитация. Вот у меня было такое, окей, все. Вот полчаса, вот меня ничего не интересует. Вот это полчаса между мной и Богом. Вот все. Я утром раньше на полчаса буду просыпаться, но я буду отдавать. Это мое человеческое решение, да. А дальше, когда я его реализую, там уже Бог начинает что-то разные чудеса в этот момент. Там. Почему бы не написать вот это письмо? Почему бы не позвонить этому человеку? Я просто ручку записываю план на день и делаю какие-то действия. Вот. И у меня очень много опыта. Опять же, что такое опыт? Это действие. Да? Когда я действую вопреки моим желаниям. Вопреки моим ощущениям. Вот мои ощущения, короче, говорят, что вот так вот правильно. Надо пойти, бля, этому человеку. И вот что-то сейчас как вывалить, чтобы он просто понял, а я умею объяснять так, чтобы человек понял всю свою ничтожность, короче, чтобы он вообще гнобил, загнобленный. Это мои желания. И вот раньше я очень сильно ассоциировал себя со всем, что я думаю и чувствую, да. Вот если я так думаю и чувствую, значит это правда, да. Вот вы же чувствуете, что как вы чувствуете правду? Вот внутри себя вы чувствуете, вот это правильный поступок, да. И я так всю жизнь валил, короче, направо. Но в анонимных алкоголиках у меня очень много опыта, когда я свое это желание обсуждаю там со спонсором или с другим человеком, да, там, сейчас у меня много с подспонсорными, да, это обсуждаю, ну, прошу, там, как ты видишь со стороны, человек говорит, это вообще не так, и так делать не стоит. И вот все мои желания хотят, чтобы я вот так вот сделал, ну, я там выдыхаю и не делаю так. И поначалу это сложно, но когда есть опыт, становится проще. Поэтому все упирается в опыт. Ну, понимаете, все, вот ваши действия. Вот начинаете долбить, вот делать какое-то действие. Тук-тук-тук-тук, все, появляется результат. Потому что, ну, у вас же было такое, что вы слушали или читали что-то, или видео смотрели, вот что-то вас эмоционально вот подымало. Я изменю свою жизнь, я буду жить по-другому, да. Но вот эти эмоции, они в них мало очень энергии, они очень быстро уходят, понимаете? То есть, и я сейчас ориентируюсь на то, что я помню, 5 лет или 6 назад я прослушал 1.5 часа одну лекцию, 1.5 часа. Из этих 1.5 часа я взял одно действие, которое качественно улучшило мою жизнь. Человек говорит, надо по утрам принимать душ. Вот лучшее время по утрам, он говорит, типа в течение вечера, ночи ваш организм, кожа выталкивает токсины, типа 8-9 утра кожа начинает впитывать, вот солнце, И типа утром надо сделать душ, принять душ, и зубы почистить. И тогда вы будете чувствовать себя бодрее. Я начал это делать, и у меня мои утра стали намного лучше. Реально. Это один из важных элементов моего утра, ежедневного. Утром принять душ. И я чувствую себя намного лучше. И вот вам разница. Он еще 1.5 часа говорил о правильных вещах. Да. Но я вот начал делать действия, оно улучшило мою жизнь. Вот. Поэтому будьте здоровы. Поэтому, чтобы прийти к Богу, надо вот действия. Я не знаю, надеюсь, что я ответил на вопрос. Да.
Ага.
Угу. Спасибо. Вопрос был прозвучал. Не кажется ли, что комитет или группа должна делать, например, вещи, как подарить книги репцентру? Это прикольный репцентр. Вот. Я пришел в него и. Да нет, это просто я прикололся. Ко мне пришла мысль купить книги в медитации, потратить свои деньги. Это не самая радостная мысль, для меня. У меня есть много опыта делать действия, которые приходят в медитации. То есть пришла мысль, надо купить книги. Все, покупаем книги. Вырезаем, я печатаю текст, это книги принадлежат этому реабилитационному центру, пожалуйста, не выносите их. Книги анонимные алкоголики. Вот. Мы пришли в этот реабилитационный центр, и нам сказали, что уже никто не ходит там полгода ни с анонимных алкоголиков, ни с анонимных наркоманов туда. Да? Просто забыли вот так херак и забыли про реп-центр. Хотя он висит на этом. И человек говорит, слушайте, может быть, оставишь, говорит, мне, а там лежал парень, который к нам на группу ходил. Он говорит, слушай, оставь книжку, здесь ни одной книжки нет. И я ему свою книжку оставил, пока он там. Вот. Потом я не понес эти книги, я дал под спонсор, но говорю, слушай, договорись. Во-первых, ему съездить в реп-центр еще один лишний раз, найти еще человека, чтобы он вместе с ним поехал и книжки передать. Вот эта тема, кто должен делать.
Для чего вообще это спрашивают? Здесь какая разница, что нарушение традиции?
В чем может быть нарушение традиции подарить за свои деньги? Но можно копнуть. Конечно. Да.
Но ты информируешь, да. Сейчас. Каждый комитет создается для того, чтобы... Должен создаваться в анонимных алкоголиков для того, чтобы помогать группам делать то, что они не могут делать. Я имею возможность денежную не привлекать средства еще других людей, не начинать движуху, давайте скинемся деньгами на книгу, на репцентр. Да? Это, ну давайте подождем пару-тройку недель, на рабочем собрании обсудим. Да? На рабочем собрании решили, о, супер, давайте теперь мы приняли решение, на комитет отправим. Да? Все, и на комитете дали добро, чтобы на другие группы, чтобы они тоже поинтересовались на рабочем собрании, хотят ли они деньги тоже дать на покупку книг. Те группы подождали 3 недели на своих рабочих собраниях, да, подождали, проголосовали на комитет, что мы даем добро. Комитет еще 2 недели подождал, пока собрался, все, дает добро на группу «Феникс», все, вот мы там передали. И, короче, через год книжки попали, да. Поэтому есть вопросы, которые я решаю, делаю, не спрашивая других людей. Ну, я привел этот пример просто, ну, хотя это можно было, доброе дело надо ставить в тайне, чтобы никто его не узнал, там. Но мое наблюдение одно, если не говорить о разных штуках, типа вот таких, да, не давать примеры людям. Я когда пришел в анонимный алкоголик, и мне спонсор сказал, делай маленькие добрые дела. И я столкнулся с тем, что я не понимаю, что такое маленькие добрые дела. Ну вот просто, да. И поэтому я людей спрашивал, что они делают, да, как эти маленькие, какие, ну что. То есть для того, чтобы мозг начал работать в этом направлении. Вот. Дальше, если бы это не пришло в медитации, ну, я бы нашел бы применение этим деньгам в другое место. Вот. Да, ну, ты видишь, ты это сакцентировал на этом моменте. И мы, да. Вот. Да. Вот. Ну, нормально. Нормально. Ну, то есть, прикольная штука. Уже можно осудить человека и поднять движуху за то, что он свои деньги собственные потратил на покупку книг и подарил. Бля, непорядок. Давайте обсудим. Давайте комиссию обсудим. Поэтому, ну, есть. Я ориентирован на действия. Все действия, которые я могу сделать сам, я их делаю сам. Ну, если мне надо привлечь еще кого-то для какого-то действия, ну, я привлеку еще людей, да. То есть, на группе «Феникс» такая есть тема. Ну, рабочее собрание, человек говорит, есть предложение, чтобы сделать служение новое. Первый вопрос, который зададут, ты будешь этим сам заниматься? Ну, понимаешь? Потому что желающих рассказать, что можно сделать, их очень много. И я даже встану. Есть такая книга «Разнообразие религиозного опыта» Уильяма Джеймса. Она 2 раза упоминается, книга «Анонимные алкоголики». Одна из цитат, которую из этой книги я взял, и она, возможно, не совершенно точная, но так она живет в моей жизни. Анна Бизант, она пишет: множество людей полны добрых намерений. Вот, они сделают что-то хорошее. Но очень мало людей делают на практике вот эти добрые дела. Да? Думают много, делают мало. Еще меньше людей готовы потратить что-то свое, типа деньги, ресурсы, время, вот все, что потратить, да, не просто там шел мимо бумажки и бросил, да, это не ресурсно-затратное, а это вот то, что тебе вот напряжно еще может быть, да, вот, еще меньше людей готовы чем-то вот пожертвовать своим, чтобы это сделать. Она пишет, что кто-то должен сделать, ну почему я, вот с жалостью к себе говорят одни люди, кто-то должен сделать это, почему не я? С
гордостью и поднятой головой говорят настоящие сыны и дочери человечества. И целые века моральной эволюции лежат между двумя этими взглядами. Я когда прочитал, меня это поразило, да? И вот я захотел стать человеком, который делает. Вот просто делает, я делаю правильно, неправильно, вот делает. Да? Я не знаю, ответил я на твой вопрос или нет. Это просто часть жизненной философии. Вот кто-то должен... Есть люди... Я не чувствую, что я должен сейчас там клеить объявления. Я их не клею. Но у меня полгруппы нашей там клеит объявления. Ну, не стоит у меня на объявления. Вот. Ну, да.
Привет, Коля.
Алкоголик.
Алкоголик, да. И я как-то задумался, наверное, да, мне просто страшно, если я так сейчас посчитаю вызов. Угу. Для меня понятно, ясно, если я за это буду считать, я это буду.
Угу.
Так, да, хотел бы что-то пояснить.
Окей. Привет всем, меня зовут Николай Голубей, я выздоровевший алкоголик. Ну, в результате выполнения программы анонимных алкоголиков со мной произошло то, о чем написано в книге «Анонимные алкоголики». В книге «Анонимные алкоголики» в оригинале и в четвертом издании больше. Вот я знаю, когда я протрезвел, было еще в ходу третье издание, и там такие фразы, как «выздоравливающий алкоголик», они проскакивали. В этом уже издании... Ну, в начале написано «Анонимные алкоголики», это вот в начале, рассказ о том, как многие тысячи мужчин и женщин вылечились, но это некорректное слово, выздоровели от алкоголизма, выздоровели. То есть, эта книга, рассказ о том, как многие тысячи мужчин и женщин выздоровели от алкоголизма. Сообщество, в состав которого входит 6 тысяч групп, насчитывает более 150 тысяч выздоровевших алкоголиков. И мы надеемся, сейчас. Главная цель этой книги – показать другим алкоголикам, как именно мы выздоровели. Там глава «Выход» есть, такая тема. Как вам тема собрания? Далее даются четкие указания, из которых видно, как нам удалось выздороветь. То есть... Представьте, вот вы три человека недавно в сообществе, да? Вы не знаете, можете вы выздороветь или вы будете выздоравливать всю жизнь. Да? То есть вот то, что тема «Мы будем выздоравливать всю жизнь», это тема реабилитационных центров. Вот, ну, это целая индустрия. Вот. Для того, чтобы понять, как можно выздороветь, что означает выздороветь, надо понять, чем болеешь. Логично. Вот. Если, допустим, взять там, туберкулез как болезнь, то у нее есть симптомы. Кашель, сопли, насморк, слабость, температура. Да? И человек болеет. Да? Симптоматика – это проявление, вот, болезнь – это вот проявление этой симптоматики. Человек начинает выздоравливать и начинает мучаться от своего выздоровления. Выздоровление, запомните, от любой болезни – это болезненный процесс. То есть, потому что вас симптомы нагнетают, да, и еще лечение не нравится, там, ну, то есть таблетки какие-то, там, горькие пилюли, там, процедуры, да. Вот. Человек начинает выздоравливать от туберкулеза, ему плохо, 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 в какой-то день он такой чик, просыпается, и он чувствует, что выздоровел от туберкулеза. Кашля нет, слабости нет, температуры нет, симптомов болезни нет. Он выздоровел от туберкулеза. Ему врач говорит: вы выздоровели, но не исцелились от туберкулеза. Вот это момент — исцелились. Есть болезни, от которых можно получить cure, окончательное исцеление. Ну, то есть в английском языке слово recovered, ну, это выздоровление, а есть слово исцеление. Да? Вот, например, вы ветрянкой там переболели один раз, и у вас появляется иммунитет, и вы не заболеете больше. Вот, например, какие еще? Ну, то есть. А есть болезни, которые, вот туберкулез. Врач говорит: у вас внутри навсегда остается палочка, да, и вам нужно постоянно быть на чеку.
То есть определенную диету содержать, физические упражнения и так далее. Это понятно? То есть, вот. Теперь человеку говорят, у вас, вы болеете алкоголизмом. Да, у этого заболевания есть три симптома. Болезнь тела – это физический симптом, он проявляется только когда человек пьет. Тяга. Вот. Эта тяга перестает быть активной. Через 72 часа у вас не может быть тяги. Ну, через 72 часа ваш организм так или иначе очистится от алкоголя. Вот. И это первый симптом. Второй симптом – мышление. То есть мышление алкоголика, которое в трезвом состоянии толкает человека пить. Понятно, да? То есть, и третий симптом – духовная болезнь, что трезвость напряжная. Ну, трезвость, вот сама жизнь напряжная, люди напрягают, серость, разные фобии бывают, вот это напряжение. И человеку, который, представьте, первый раз пришел на собрание, ему говорят, вот у тебя, что происходит, когда ты начинаешь пить? Не контролирую, что со мной произойдет. Ухожу в запой. Да? То есть это болезнь тела. А ты пробовал сам оставаться трезвым? Пробовал. Там, неделя, две, три месяца возвращаюсь. Да? Ну, мой мозг толкает. Как ты себя чувствуешь в трезвом состоянии? Там, плохо. Да? Вот такие проблемы. Вот, мы говорим, окей, у нас есть программа выздоровления. Но выздоровление – это болезненный процесс. Помните, да? И человеку начинает говорить, вот мы здесь говорим о Боге. Это первый этап, когда человек может почувствовать вот эту болезненность. Кто-то видел людей, которые очень болезненна тема Бога? Ну или вам, да? Вот начинает Бог, Бог, блядь, вот это напряжение. И потом, когда третий шаг, человеку говорит, давай встанем на колени и с тобой помолимся. Это может быть очень болезненно для многих людей. Вот. Дальше идет четвертый шаг, когда нужно написать список людей, кому ты причинил вред, да, страхи описать. Это тоже болезненно и неприятно. Это не то, что сложно. Это не задачи по астрологической там, физике, что вам надо интеллект проявить. Да. Это просто не хочется делать. Это против природы. Против природы эго человека. Вот. И дальше возмещение ущерба. Это еще более болезненно. Да. И человек начинает делать девятку. Дальше в книге написано 81-я страница. Если эта фаза развития болезненна для вас, девятый шаг, вы будете удивлены, когда половина пути окажется позади. То есть вот три человека, да, новички. Вот когда вы дойдете до середины девятого шага, возмещения ущерба, произойдут такие вещи. Вы познаете новую свободу и новое счастье. Ну, представьте, жизнь сейчас, а вам говорят, вот, там вы познаете новую свободу, новое счастье. Мы не будем сожалеть о нашем прошлом, вместе с тем не захотим полностью забывать. У вас есть какие-то моменты в прошлом, что вы хотели бы очень забыть? Да? То есть постыдные моменты, вот, что-то вот такое вы сделали, с вами сделали. Да? А здесь говорится, что мы не будем сожалеть об этом, мы примем это как факт. Мы узнаем, что такое чистота, ясность, покой. Как бы низко мы ни пали в прошлом, мы поймем, что наш опыт может быть полезным другим. Исчезнет ощущение ненужности и жалости к себе. Есть ощущение ненужности и жалости к себе, да? Мы потеряем интерес к вещам, которые подогревают наш эгоизм, и у нас усилится интерес к другим. Мы освободимся от эгоизма, изменится наше мировоззрение. Исчезнет страх перед людьми и неуверенность в экономическом благополучии. Мы интуитивно будем знать, как вести себя в ситуациях, которые раньше озадачивали нас. Это то, что означает выздоровление от духовной части болезни. То есть в результате выполнения шагов, сейчас обратите внимание, не в результате трезвости. Не в результате трезвости, а именно выполнения шагов. У меня подспонсорный был, который 4 года в анонимных алкоголиках мучился от депрессии и срыва. Он говорит, каждый раз на собраниях читает обещание трезвости, а я не могу понять, да что ж такое. Ну, мне еще хуже трезвости, чем от употребления. Когда мы сделали с ним, он дошел до девятки, и ее начал делать, это начали входить. Вот это означает, вот эта духовная болезнь, напряг, да, то, что ты вот говоришь, жена говорит, лучше бы ты бухал, да, это чем трезвый, это начинает уходить. И вот это состояние, мне нормально в трезвом состоянии. Когда я говорю, мне в нормальном телесном состоянии, это не значит, что я каждый день счастливый, радостный, свободный. Это означает, что мне может быть плохо, мне может быть хорошо, но мне уже не надо пить. Дальше в 10-м шаге написано, и еще мы перестали бороться с чем-либо или кем-либо, даже с алкоголем. Ибо к этому времени нам вернулось здравомыслие. Это описание сейчас будет выздоровления от умственной части болезни. Алкоголь редко будет интересовать нас. Если возникнет искушение, мы отшатнемся от него, как от огня. Это радикальное обещание для меня, как для человека, который с 15 до 21 года, тут трезвости там, месяца собрать не мог. А тут мне говорят, братан, до 10-го шага дойдешь со спонсором, алкоголь перестанет тебя интересовать, ты вообще будешь параллельно к нему относиться, к алкоголю, наркотик, это вообще не будет тебя колыхать. У меня такого опыта не было, понимаете? Мы будем подходить к жизни с разумных и реалистичных позиций. У нас само собой появится новое отношение к алкоголю, которое не потребует от нас специальных усилий. Обратите внимание, этим отличаются анонимные алкоголики от психологических всяких тем. Потому что в реабилитации часто, в психологии, когда расчехляют алкоголика, ему типа говорят, тебе нужно осознать суть своего желания, суть, ну, почему ты хочешь пить, тебе надо бороться с желанием, да, тебе надо триггеры свои выписать, да, тебе надо, короче, избегать злачных мест, короче, ну, такое. И если бы все это работало, тогда первый шаг заблуждается. Потому что первый шаг говорит, что мы бессильны перед алкоголем. Это означает, что я буду знать все свои триггеры, буду избегать всех скользких мест, короче, буду проработать все детство, но я не смогу побороть алкоголизм. А здесь говорится, что разве в шагах что-то говорится о том, что мы прорабатываем алкоголизм? Ну, именно наша жизнь. Нет, мы от злобы избавляемся, от страхов избавляемся, от стыда, молимся Богу. И Бог просто дает нам это здравомыслие. Мы ощущаем себя вне сферы действия этих проблем и чувствуем безопасность и защиту. Мы больше не даем зароки, проблема ушла сама. Она больше не существует для нас. У нас нет самоуверенности, но нет и страха. Таков наш опыт. И дальше 5 предостережений, которые я стараюсь повторять, когда я читаю 10-й шаг. Написано, таково наше состояние до тех пор, пока мы поддерживаем духовность. Я говорю, Боже, помоги мне помнить, что такое состояние, а какое? Что я не буду чувствовать себя напряг, вот это обещание 9-го шага будет работать. У меня не будет безумия употреблять до тех пор, пока я поддерживаю духовность. А это вот такой очень важный момент. Дальше. Существует опасность забросить всю духовную программу, и мы, так сказать, почем на лаву. В 9 лет трезвости перестать ходить на собрания проще, чем в полгода. Понимаете? В 9 лет трезвости перестать медитировать проще, чем в начале трезвости или молиться. Почему? Как вы думаете? Потому что я 9 лет трезвый. Понимаете? Я говорю, Боже, помоги мне помнить, что нельзя забросить духовную программу. Тогда нас подстерегает опасность, потому что алкоголь – это коварный враг. Мы не излечились от алкоголизма. Обратите внимание, слово «выздороветь» и «излечиться» – это разные слова. «Излечиться» означает, если человек скажет, «я излечился от алкоголизма», это значит, что у меня нет феномена тяги. Это, кстати, одна из заблуждений, которое в церквях, к сожалению, присутствует, что Господь исцеляет тебя, и ты больше не алкоголик. И ты можешь пить, ты можешь даже выпить. Ну, я видел реально пастыря церкви, который в наркотики снова вернулся, потому что у него было убеждение, что вот Иисус Христос избавил его от физиологии. Физиология остается навсегда. Просто каждый день отдается отсрочка приговора при условии нашего духовного роста. Выздоровевший алкоголик, выздороветь от алкоголизма означает, что в результате выполнения этих шагов безумие употреблять ушло, духовная болезнь, мне не надо больше, ну, нет нужды пить. Но я знаю, что у меня есть аллергия. Да? Поэтому я очень слежу за тем, что я ем и что я пью. Ну, реально. Потому что, ой, это что там безалкогольное пиво, там, ой, там, ликер, вишня в ликере, короче, что там, то грузинское блюдо, в котором вине, там, вино делают, да. То есть, это не про меня. То есть, я таких штук не употребляю. Выздоровевший алкоголик означает, что в результате выполнения этих шагов Бог вернул мне здравомыслие, я не думаю о том, чтобы оставаться трезвым. Ну, в смысле, это просто автоматически мне дано. И есть люди, которые говорят, сегодня я встал, и сегодня я принял решение оставаться трезвым, это мой выбор, супер, тогда ты не бессилен перед алкоголем. Ну, если ты выбрал, короче, не пить, супер. Так как я бессилен перед алкоголем, каждый день я выбираю жить духовной жизнью и обращаться к Богу за трезвостью, и не почивать на лаврах, а поддерживать свою духовную форму, чтобы быть в этом состоянии. Слово «выздоровевший алкоголик» также означает, что не надо под одну гребенку, короче, все проблемы жизни засовывать. Потому что люди измены женам засовывают, потому что они же алкоголики. Мы же притязаем на прогресс, а не совершенство. Воровство на работе, там, да, или там, грубость какую-то, да, там, обижать других. Ну, я же алкоголик, короче, да. И вот эти люди оправдывают свои неправильные поступки, да, тем, что они алкоголики. Алкоголизм – это феномен тяги, мышление алкоголика, духовная болезнь. Если у тебя есть алкоголизм, делай шаги. Вот. Это то, что мне, когда я был в Америке, я поехал, конечно, я был выздоравливающий алкоголик, всю жизнь был выздоравливать. Но попал просто в среду, где мне объяснили, что в большой книге говорится о том, что мы можем выздороветь. Окей, я принял это как факт, говорю об этом. Допустим, я на собраниях домашней группы «Феникс», я перестал представляться выздоровевшим алкоголиком. Это раздражает людей, неведение, неосознанность людей. И просто, чтобы не качать лодку, ну окей, мне не проблема назвать себя выздоровевший алкоголик или алкоголик. Ну, такое. Вот. Не понял. Мы все жертвы событий, которые произошли до нас. В постсоветском союзе, почему я говорю жертвы, была такая штука, что сначала было сообщество, а потом уже спустя какое-то время начала программа приходить. Люди в Америке, некоторых, ну, в начале анонимных алкоголиков, людей на собрания не пускали, пока они со спонсором не сделают определенный ряд шагов. То есть человек на собрание уже приходил, он знал, что такое алкоголизм, он уже со спонсором молитву прочитал, он уже там в инвентаризации, уже приходил на собрание человек, ну, в адекватном, ну, с пониманием, что происходит. Вот. И потом начало расти сообщество. В Советский Союз привезли сообщество, там типа вот так вот проходят собрания. Но такое темы, как спонсорство или выполнение шагов, оно потерялось в дороге. Вот. И поэтому, как бы, те люди, которые протрезвели, у вас есть 20 лет или сколько в Беларуси, это здорово, что чудо произошло, что эти люди протрезвели. Но в дороге потерялись люди, которые не протрезвели. Которые за эти годы приходили, и они не могли, ну, с ними не начали работать по шагам. Вот. И им не объясняли. А дальше появились реабилитационные центры, которые своего набросали еще, да? Там, типа четвертый шаг — это список ответов на вопрос. Например, да? То есть, ну, какие-то свои темы. Вот. И поэтому а потом еще сказали, что да, алкоголизм и наркомания — это одна болезнь. Давайте проводить собрание анонимных там алкоголиков и наркоманов. Вот. И сначала это произошло, я был свидетелем того, как вот в Украине анонимные алкоголики от анонимных наркоманов — сепарация. Ну, типа, окей, пожалуйста, на собраниях там, группы «Феникс», там, в строчке, я был свидетелем этого появления, на наших собраниях, пожалуйста, представляйте, столько алкоголиков. Ну, у вас может быть игромания, наркомания, другая болезнь, но на наших собраниях представляйте, столько алкоголиков, если это закрытое собрание. А если вы будете говорить про наркоманию и другие болезни, вы будете прерваны секретарем или другим членом группы. Вот. И не потому, короче, я особо, я те вещи, которые могут напрягать людей, я пытаюсь, раньше я был более такой, типа, поспорить, подоказывать, там, ссылки посбрасывать с книги, там. Зачем мне тратить ресурс? Ну, я могу сказать человеку, вот ссылка на спикерское, послушай, короче, если тебе интересно, вот. Я ответил на вопрос?
Спасибо. Да.
С такой прекрасной улыбкой вам можно...
В общем, просто вот у меня программа привела проблема с сыном, и я вообще хотела сказать спасибо, благодарность за то, что вы нашли время, Николай нашел время, приехал. Я очень, мне очень много отозвалось. Я даже получила на свои вот какие-то вот вопросы, ответы вот параллельно. Ага. Да? Но у меня вот, и вот я 4 года в программе. Я вообще вот соломинку схватила за эту программу, вот, потому что была не удовлетворена своей жизнью, искала счастье, там, хотела, да, спасти сына. В общем, у меня было много всяких таких. Вот, сейчас я очень много понимаю, но вот у меня проблема в том, что вот пока у меня вот была вот эта мотивация, вот уйти от ненависти к сыну, там, вот, ну, вот это волшебное слово душевное спокойствие, найти его, да, я очень старалась, там, старалась, делала. Сейчас у меня проблема в том, как вот какая-то такая лень, вот она мне очень мешает. А Николай, есть ли вот такой опыт, именно вот как себя заставлять вот делать вот это ежедневно, то, что я все умом, и головой я все понимаю, все знаю, но у меня бывают такие периоды, когда просто могу лечь около телевизора, и все понимаю, но я лежу. Я разрушаю свое тело, у меня вот разрушается сустав. У меня тоже счастье, если бы я ходила, у меня не болели ноги. Да? Я все понимаю, что мне надо укреплять мышцы бедер. Там. У меня даже есть уже с чем заниматься, но я вместо этого могу лечь и лежать около телевизора. Что с этим делать? У меня это большая проблема. Вот как себя заставить? Спасибо. Потому что заставить я себя, к сожалению, не всегда у меня получается.
Спасибо.
Хотел пошутить, но не буду. До тех пор, пока вы можете себе позволить не делать, возможно, вы будете это не делать. Есть люди духовно здоровые, они делают правильные вещи, потому что это правильно. Они следят, ну, просто духовно здоровый человек, это человек, который следит. Не то, что знает, это интуитивно понятно, надо следить за собой, надо к врачу пойти, да, надо провериться, надо за питанием следить, да, то есть, ну, у него просто это желание, даже не то, что надо, я хочу, да, вот. У меня это происходит, я не ходил в бассейн, пока мог существовать без бассейна. Как только уровень боли, дискомфорта достиг такого состояния, что я уже не могу, я начал ходить в бассейн. Я могу не делать программу, забить на медитацию и какое-то время, ровно до тех пор, пока я в состоянии выносить эти муки. Ну, есть люди более духовно здоровые, у них от обратного. Он такой весь воздушный, такой, о, фью, классно, давай, я буду это делать. У меня это, боже, я сейчас либо не начну делать, либо сдохну тут, короче. Вот. Ну, понимаете, чем я? Да, поэтому вы можете подумать, как много там Коля это что-то сделал или что-то наговорил. Там. Это вы можете ровно столько прокоррелировать количество пиздеца и боли в моей жизни. Ну, то есть, если бы я мог не делать, короче, вот все, что я делаю, я бы не делал. Ну, если бы я мог не делать и чтобы мне так, ну... Чтобы мне так не было больно и дискомфортно. Ну, иногда, ну, вот я слушаю людей на собрании, там люди говорят, меня так Бог прям коснулся, я с таким желанием там то делаю, вот это делаю. И это классный опыт. Есть по-любому на собрании половина людей, у которых такой опыт есть. И у меня иногда хорошее настроение, я прям... Вот. Но у меня много опыта именно как делать действия, потому что их надо. Ну, просто вот... Анонимные алкоголики отличаются от коммерческих, блин, организаций, чтобы я мог бы сказать, блин, за $1000 я готов поговорить на эту тему, ну, типа, помочь вам решить вопрос, да. Но, блин, я могу сказать только правду, да, что никто в этой жизни не будет ничего делать за вас, ваши вопросы. То есть, ну, ни мама, ни папа, ни брат, ни сестра, короче, ну, что там. Вот. И странный маневр. Он ключи, которые у меня, через Станю просил. Вот. Поэтому пока можете терпеть боль, терпите.
Спасибо.
Не тот ответ, да?
Привет, Слава.
Мне интересно, как родные и близкие относятся к тому, что ты большую часть своего времени посвящаешь выздоровлению и, ну, я так понимаю, и служению и так далее. Вот, реально твоих родных и близких людей в семье.
Ага, спасибо.
Спасибо.
Ну... Эта тема на пару часов. Ну, в том плане, что ну, моя трезвость началась с того, что было два человека, которых я люто ненавидел. Это я и папа. Вот. Ну, у меня просто это какое-то было такое ненависть, что физиология подключается, прям у вас тело болит, как вы ненавидите кого-то. Может, не было. Ну, вот у меня папу, я... И там... Тут у нас был взаимно травмирующий опыт. Это, кстати, тоже такая тема. Мы обидели, травмировали наших близких. И для многих людей это действительно так. У меня ситуация, что это был взаимно травмирующий опыт. Мои родители до того, как я еще начал употреблять, накидали мне боли на много лет вперед. Да, и потом просто получили такой же ответ. Да, то есть прожив там 6 лет кругов ада. Да, вот. Поэтому, когда я протрезвел, тут такой момент был, что, во-первых, я понял, что ни мама, ни папа, ни кто-либо там, ну, сестра потом пошла, не будет ходить ни в какой ланон и никаких там тем заниматься не будет. Ну, просто, да, что тут придется выздоравливать, типа, за двоих. Вот. И, как я говорил, было время, что в употреблении я с дома убегал. Ну, вот, вести время дома к минимуму, потому что там трэш, ну, напряжение. Я потом в трезвости даже разбирал слова «семья». Для меня слово «семья» означало раньше боль, недоверие, место, где вообще туда не надо ходить. Да? Это, ну, вот слово «любовь» у меня там еще такой же, да, набор. Тут надо было вообще менять эти, ну, убеждения. Вот. Поэтому логично было, как, что я много времени занимался выздоровлением, потому что ну, потому что атмосфера располагала. Ну, дома было сложно. И это путь длиной в годы. Вот. Сейчас я могу сказать, что цель, которую я ставлю сейчас, это чтобы у меня было общение с папой на уровне друга. Ну, чтобы я вот мог папе сказать, па, я там с девушкой на свидании был, там, или расстался с девушкой, потому что там она меня критиковала, там, пиляла, там, да, и, ну, и это, чтобы вы поняли, я таких тем никогда в жизни такого доверия не было, да. Ну, то есть мои родители про мою жизнь знали общие фразы, что я где-то учусь, я где-то что-то работаю, ну, такие, понимаете? То есть не было никакой интимности, доверия не было. Да, ну вообще, то есть, и это может быть не ответ напрямую на вопрос, вот, но 9 лет вот понадобилось, во-первых, от этой ненависти уйти, да, сначала к состоянию нейтральности, отношения начались улучшаться еще больше, когда я стал жить отдельно. В Киеве, ну, в другом городе отдельно. И еще я возместил ущерб, выплатил деньги папе, выплаты делал. Хотя он мне всю трезвость говорил: да не надо деньги, я тебе прощаю. Но когда я приносил деньги, все время брал. И потом он мне говорит: я вот беру деньги, но я их соберу, ты вот все отдашь, я тебе их потом отдам. Да нет, конечно. Потом в какой-то момент кризис наступил, и папа говорит: я потратил там все деньги, которые ты мне давал, там на машину что-то. А потом, короче, последнюю выплату, когда я ему делал, там, он, я знал, ему надо на газовую, по-моему, систему. Бензин подорожал, газ хотел поставить. И я там ему, ну, нормальную сумму денег отдал, он добавил, чтобы газовую установку. Вот. Если, поэтому это кроме анонимных алкоголиков, я много вещей делал, там дыхательные практики, разные техники на прощение, просто инвентаризация, много-много лет инвентаризации, молитвы. Вот. И тут такой интересный момент. Когда я начал жить с родителями отдельно и стал обеспечивать самого себя, у них утратилась вожжи такие, да, ну, то есть, типа, что мной можно помыкать, то есть, типа, потому что я уже особо от них и не завишу, да. И это такой важный момент, я бы всем рекомендовал, если вы с родителями живете, то желательно, ну, это в разных источниках по теме взаимоотношений родителей и детей говорится о том, что детям в какой-то момент нужно съезжать от родителей. Ну, потому что это нормальное развитие, да, отпочковаться. Если дальше с ними жить, то это будет вредно и ребенку, и родителям. Ну, если это не какие-то оговоренные случаи, я не знаю, когда там следить надо за ними, ну, воспитывать. Вот, по поводу именно принятия, мама до сих пор думает, что это ерунда какая-то, анонимные алкоголики, что тебе надо жену и родить ребенка, и все, зашибись у тебя будет. Вот такая вот модель у мамы мира. Жена, ребенок и дурака не валяй, короче, все. Вот. У папы больше понятия. Мой папа, ну, в плане того, что он захотел больше понять, чем я там в анонимных алкоголиках занимаюсь. Ну, мама вообще не вникала. Ну, то есть, какие шаги, какие группы, короче, это вообще, ну, типа, ну ладно, не бухаешь, не употребляешь наркотики, иди, ну, только покушай, короче. Ну, вот такая, и шапку одень, потому что холодно. У мамы такое отношение, короче, к анонимным алкоголикам. У папы, ну, больше вникания, да, понимания, ну, разбираться, типа, что такое шаги, что там на группу я хожу. Но ни папа, ни мама до сих пор и вряд ли, может, когда-то поймут мою нужду, что такое алкоголизм и мою нужду в анонимных алкоголиках. Самое главное, что я это понимаю. Ну, то есть, если вы, типа, думаете, чтобы моя жена поняла, что я же алкоголик, мне надо это ходить. Она смотрит, там, люди смотрят, что вы трезвы, и надо еще потом выполнять какие-то обязательства, да. Ну, вот по поводу, типа, обязательства, окей, хорошо, ты трезвый, но надо теперь деньги приносить, да, ты трезвый, но надо дома еще какие-то правила следовать, да, надо еще, вот, какие-то другие дела. Я думаю, что это и не должно быть их заботой. Ну, мое выздоровление – это мое вот выздоровление. Но я стараюсь делать какие-то регулярные вещи. Регулярные звонки, регулярные поездки домой, регулярно. Вот, и вот тоже, как вам объяснить? У меня внутри, может быть, это сухость или... Вот папа меня спрашивает: ты скучаешь за нами? Я говорю: нет, не скучаю. И это обидно ему. Он говорит: бля, ну соври, ну скажи, что я скучаю, короче, мне плохо, я все время думаю, как вернуться. Я говорю: па, ну не задавай, говорю, мне вопросов, вот, ну, таких, если ты не хочешь, ну, ответ услышать. Ну, что я могу сделать, короче? Ну, вот если вот... Если у меня много вот действительно дисциплины в жизни, что я знаю, что есть правильные действия, которые надо сделать. Вот у меня есть родители, им надо звонить. И раз там в 2-3 месяца надо ездить. И я это вот, я даже билеты взял, там приеду, там, через 2 недели поеду домой на выходные. Хотя эмоционально я могу не ехать. Вот. И то, что сейчас я пытаюсь давать родителям, это доверие. Ну, вот реально рассказывать, там, я там девушку встретил, там, у меня там такие события, я там книгу пишу, у меня депрессия, да, мне плохо. Ну, то есть, это космос, это тот уровень, который я никогда не думал, что такое с родителями можно делать. Ну, вот просто мне захотелось, что я хочу вот, ну, вот, как в фильмах, там, я не знаю, или как спикеры духовно просветленные говорят, я там с моим папой на рыбалке, мы вот общались, там, что-то делали, вот, и про женщин там говорить. Это тоже такой момент, что ну, сложно делать что-то, чего у тебя нет. Ну, сложно что-то понимать, если, ну, вот, у меня есть такое ощущение, что некоторых аспектов моей жизни, ну, жизни вообще общечеловеческой, у меня внутри их нет. Я просто их развиваю. Вот, ну, насколько это понятно или нет. Я так подсматриваю, что у других людей как, ну, происходит, и пытаюсь, короче, это делать. Вот. Но сейчас мой папа очень гордится тем, что я там вот это бизнес-образование прошел, да, что... Ему нравится, что я какие-то карьерные темы, денежными. Я отвез ему, собрал какое-то количество долларов, отвез ему, типа, на хранение отдал. Для него это более крутой поступок, может быть, чем семинар в Могилеве, короче. Ну, типа, сын, алкоголик, наркоман, который с дома все выносил, отдал, во-первых, деньги, сейчас работает в другом городе, зацепился за Киев, столицу, и еще приехал, оставил какие-то деньги, чтобы вот я, отец, хранил их, типа доверенное лицо. Это, короче, таких штук в книжках не найдешь. Вот. Но интуитивно, там, я когда предложение делать собрался, ну, там, моей бывшей жене, вот такая забавная фраза, то я мог бы купить это кольцо в Киеве. Но я просто знаю, что, ну, это крутой будет, ну, мой папа хотел бы, чтобы кольцо вместе со мной выбрать. Поэтому я приехал в Запорожье, говорю, я вот хочу девушке сделать предложение, ты можешь вот со мной поехать вместе выбрать кольцо. Ну, вы можете представить, что для него это вообще, это да. Вот, и как вам объяснить, внутри, может быть, я такой потребности и не чувствую. Но это то, что я вам говорю, что я стараюсь, я много делаю вещей в жизни, под которые я не чувствую потребность. Но я знаю, мне пришла в голову мысль, и я думаю, что это будет полезно, ну, правильный поступок. Я вот эти штуки реализовываю. Вот. Ну, родители до сих пор мне говорят, что я слишком много времени уделяю анонимных алкоголиков, что пора уже все там, ну, ты и так 9 лет уже в анонимных алкоголиках. Ну, я говорю, да, хорошо, па, там, как у тебя дела? Ну, вот, то есть, зачем ему, ну, доказывать что-то, ну, такое, тратить силы свои его. Не знаю, ответил я на вопрос или нет.
Спасибо.
Я не могу.
Кто такой Аналон и как он?
Кто?
Аналон или как?
Аланон.
Аланон.
Страпон?
Аланон.
Блин.
Вопрос понятен? Так, для себя. Ну, я не знаю.
Не понял. Ладно, я ржу, я до сих пор, мне понравилась тема про страпон, поэтому... Вот здесь есть ребята, девушки из Аланона, вот можешь их спросить. Это сообщество, куда ходят родственники алкоголиков. Ну, это Я бы мог вам рассказать о всей прелести секса с двумя мулатками, но у меня не было секса с двумя мулатками, к сожалению, да. Ну, я теоретически понимаю, что есть Аланон, но я не являюсь членом сообщества Аланон, поэтому вот я и говорю. Мое мышление алкоголика, оно знает ответы на все вопросы. Ну, понимаешь? И вот я сейчас мог бы, конечно, рассказать, но про Аланон. Вот. Но за годы трезвости, ну, у меня появился навык, вот тоже опыт, говорить фразу «я не знаю». Я не знаю. Просто не знаю. Это не является моим опытом. Да? Приведу пример, это может вам когда-то помочь. Я участвовал в дискуссии по поводу йоги. Йога – это хорошо или йога – плохо. 5 или 6 человек, прям такая чуть ли не перепалка. Я говорю, а кто-то из был на йоге хоть раз? Такие все, ни разу не были. Вообще, то есть мы полчаса спорим про йогу, там, это хорошо или плохо. Вообще никто ни разу не был на йоге. Вот. Ну, сейчас на самом деле вопрос тоже прикольный. Он не про Аланон, а тоже про духовный опыт. Легко. Я помню, представляете, я помню, когда я первый раз в жизни сказал, я не знаю. Вот мне звонит девочка, говорит, Коля, я не могу там скопировать что-то, диск на компьютере. И я ей говорю, вот прям я себя заслушался. Говорит, ты знаешь, я не знаю, в чем проблема. Ну вот реально, я не начал ни варианты ей перебирать, ни что-то придумывать, ни, короче, ну, ничего, я просто говорю, я не знаю, и это очень много спасает. Еще вопрос или ода? А? Это шутка была, хорошо. Прикольный вопрос. Вопрос был задан, обсуждаю ли я чувства с родителями. Выражают ли они чувства? Смотрите, это тоже, кстати, не является, скорее всего, частью, ну, то, чем занимаются анонимные алкоголики, да? Это какой-то опыт общечеловеческий. Я где-то лет в 25 помню, тоже странный момент, я помню почему-то разные вещи. Задумался, когда мне, ну, говорил ли мне кто-то, что меня любит. Вот фразу «я тебя люблю». И вот мне стало грустно. Вот в 25 лет я помню, стоял вот во Времянке, ну там, где я жил, в Запорожье. И я понял, что я не помню ни разу, чтобы мне кто-то сказал, что вот, «я тебя люблю». Не, вот фраза в моей жизни, она звучит «я тебя тоже». «Я тебя тоже». Вот эту фразу я много раз слышал. «Я тебя тоже». Ну или типа, ну ты ж знаешь, короче, да, ты ж знаешь. Там, мама с папой тебя любит, ты ж знаешь. А вот и я начал практиковать то, что вот каждый день я начал папе с мамой говорить «я тебя люблю». Вот каждый день «я тебя люблю». Чувствую, не чувствую, просто говорю «я тебя люблю». И это прям видно было, у мамы такой бугры на лице, она, ну, вообще не понимает, что происходит, короче, что тебе надо. Это, кстати, был вопрос, довольно долго мне мама задавала, что ты хочешь, вот что ты хочешь, что такое, борщ типа пересоленный или что, ну вот что такое. Вот, и потом, через несколько месяцев или, может, недели этой практики, первый раз в жизни мой папа сказал фразу «я тебя люблю». Да, то есть я просто тоже, мы сделали работу с ним, он мне заплатил зарплату, я выходил, вот он типа «Коля, вот, я тебя люблю». И потом мой папа стал намного чаще говорить «я тебя люблю». Мою маму я осенью, по-моему, или зимой дожимал, короче. Я ей позвонил, говорю: «Мама, скажи мне фразу. Может быть, не сейчас, ты походи с ней. Вот я тебя люблю. Вот ты вот соберись как-нибудь». Мне она говорит: что тебе надо, короче, вот все, тебя все любят, ты был самым желанным, он на украинском, ты был самой куханой, дожданной дитиной, тебя там, ну, короче, тебя ждали, тебя все любят, мы же тебя кормили, поили. Я говорю, мама, я все понимаю, скажи мне фразу, я тебя люблю. Ну, что тебе вот это надо, ты же знаешь, что мы тебя любим, и папа, и мама, и мы тебя все время, я говорю, мама, пожалуйста, соберись, порепетируй. И скажи фразу, я тебя люблю, короче, но не сейчас, а вот ты подумай, походи, короче. И, ну, было пару-тройку раз большим напрягом, что мама мне там позвонила, говорит, я тебя люблю, короче. Ты хотел, сказать, вот, хорошо, все, мама, ну, и я всегда хотел от мамы моей ласку, любовь, там, чтоб обнял, что-то комплект, хорошее слово сказал. Вот. Но этого просто у нее нет. Ну, я пришел к осознанию, что я хочу получить у человека то, чего у него нет. Вот моей маме борщ приготовить, это ее как бы язык любви. Там, спросить, как ты покушал, в шапку одел, короче. Там, дать денег. Ну, когда я говорю дать денег, это не $1000 дать. Это там, не знаю, ну, я приезжаю, сейчас она уж не дает, у нее нет. А раньше вот, или купить кофточку какую-то, шапку, я не знаю. И я принимал, просто я понимаю, что это ее язык любви. Ну, вот она вот ждала, вот, что я приеду, чтобы мне консервацию мне. Я говорю, мама, вот тоже я говорю, что тебе передать? Я говорю, передайте мне, пожалуйста, то и то. И все. Короче, там никаких сладких варений не надо. Ну, я их не люблю, короче. Целый пакет, ну, целая сумка, короче. 50 килограмм, отвечаю, консервация, короче. Ну, приезжаю на перевозчик, там у нас перевозчик. Там 40 килограмм, 50, тюк такой, короче. Я открываю, там все, короче. И, ну, окей. Это язык любви моих родителей. И... С папой это лучше. У меня с папой мой язык любви – это комплименты и объятия, ну, прикосновения. Ну, я так понимаю любовь. Мне надо, чтобы мне вот кто-то хорошее что-то говорил, ну, и прикосновения обнимал. Эта книга есть такая, Гэри Чепмен, «Пять языков любви». А есть люди, а у мамы моей язык любви – и у папы моего язык любви, комплименты и прикосновения. И поэтому я приезжаю, там, обнимаю, папа, там, фу, вот, там, молодец. А у мамы это помощь. Вот, помыть посуду, полы помыть, короче, там, что-то нахоботиться в огороде. Вот. А есть люди, у которых еще времяпровождение и подарки. Вот я моей маме сколько раз не дарил подарки, это все время ответ. Зачем ты потратил деньги? Моя мама еще любитель, там, сестра ей подарит, там, что-то мама передает, короче, другому человеку. Ну, это вообще жесть. В итоге я понимаю, что маме мои подарки не заходят. Ей не надо эти подарки. Зачем ей, ну, дарить? И поэтому ей надо какие-то вещи, ну, давать те, которые она хочет. Вот, поэтому я, допустим, не хочу иметь такие семейные отношения, которые есть у моей мамы и с моей папы. Ну, вот реально, я не хочу таких этих. И у меня есть там базовый ряд вопросов. Я проанализировал всех женщин, которые у меня были в моей жизни. Это был такой тоже момент. И по ряду факторов. Я принял решение, что я вот... Кого я хочу, а кого не хочу. Ну, отношения были. Вот. Поэтому до сих пор... Я понимаю, например, мои родители, у них нет никакого стремления к саморазвитию. Для них, ну, они более приземленные. Им тема там, поесть, там, колбасы поесть, там, на рыбалку папе поехать, маме в огороде поковыряться. У меня потребности там, в самообразовании, книжки, там, тренинги, вот, заниматься. И я понимаю, что им не надо впаривать то, что мне интересно. Ну, реально. Потому что, ну, это только, это не работает. Поэтому я с ними даю им, стараюсь то, что им надо. ну, вот, что им надо, что им интересно, вот, такое, ну, да.
Спасибо.
Сейчас, подожди, подожди. Сейчас. А можно лифчик бросить? Подожди, вот лифчик или трусы. Коля, я хочу от тебя ребенка.
Не молись, стои.
Друзья, 6 часов 5 минут. Мы заканчиваем или нет?
Да, пожалуйста, да. Мы закончим. Давайте
сейчас,
поблагодарим.
Сейчас, секунду. Перед тем, как благодарить. Да, я привез 3 ростка. Вот, это называется шведский плющ, но это не плющ, просто название плющ, это растение такое. Вот, есть основатель анонимных алкоголиков Билл Уилсон, вот, и вот ему тоже там множество людей говорили: Билл, ты красавец, ты помог нам, что ты хочешь, там, самолет, давай мы тебе купим, там, машину, там, что ты хочешь, короче. И он всем говорил фразу «pass it on», «передай дальше». И уже в России издана, по-моему, это уже книга есть, была биография «Доктор Боб и славные ветераны», а в Америке есть еще вторая книга, это «О жизни Билла, передай другому», «pass it on». И, по-моему, уже перевели ее. Так вот, вот это «передай другому». После смерти Билла множество людей приходило к нему домой, там, сейчас это музей. Вот, я не знаю, по поводу сожалений тут задавали вопрос. Я был в Америке, мог поехать в это место, но я зажал бабки. Ну, вот реально. Я могу сейчас только сожалеть об этом. Ну, то есть, да, что почему, ну, не поехать в Акрон. И это. Так вот, и там был цветок такой, его жена Билла Лоис отламывала, короче, кусочек цветка и давала людям, короче, типа на память об этом доме. И этот цветок назвали «Pass it on». Да, вот. И она, жена Билла Лоис, дала цветок человеку по имени Скати. Не знаю, кто это такой. Тот человек дал человеку по имени Леди Майкл. Тот человеку по имени Скат Ли. Вот. Скат приехал в 2008 году, Скат в 2007 году приехал и привез 2 отростка этого растения. Одно подарил офису обслуживания Украины, а второй маме Олега, парня его подспонсорного. Вот, от мамы Олега, мама Олега мне отщепила кусочек. И вот я не помню, либо же это мой цветочек, который я от мамы Олега получил, либо у меня эти цветочки периодически перерождаются, короче. Ну, они, корни отмирают, а потом их берешь, в воду ставишь. И я... У меня такой цвет. Я вот когда был в... Это не я придумал и Скат не сгаллюцинировал. Короче. Я когда был в Америке, жил у Джона Макнайта, это подспонсорный Дана Притца. И он мне показал такой же цветок совершенно с другой стороны. Ну, со своей историей, да. То есть это реальная штука. Вот. И этот цветок по всему миру путешествует. Да, вот, начиная там с 70-х годов, от человека к человеку, короче, от страны в страну, вот. Вот такой, и я тоже, когда куда-то езжу, привожу отростки этого цветка, там под спонсорным там, дарю, когда пятый шаг сделаю, да. Вот, я привез в Белоруссию 5 отростков, вот вам оставлю 3, 2 еще в Минск возьму. Вот, я их Тане передам, вот 3 штучки, вот. Кому-то она даст, кто-то, может, драка будет, как бы. Но в любом случае, если даже вам он не попадет, буквально в течение 2-3 месяцев, как этот цветок, берешь, отрываешь кусочек его, ставите в воду, через неделю корни появляются, берете его прямо в землю, он, как алкоголик, выживает везде, короче. И на солнышко. Через 2 месяца уже такой куст, от него можно там оторвать кусочек, да, воду поставил и так он размножается. Вот. И
сейчас папа тебе позвонит. Слава, выйди, позвони сыну.
Вот.
Объясни, да. Как идти.
Сыну. Так вот, я привез вам в Могилев поздравить группу «Арка» с 2-летием будет такой цветок, вы сможете взять его тоже себе на память, может не сегодня, но потом, и как-то приобщиться к истории анонимных алкоголиков. Ну, то есть, вот книга «Анонимный алкоголик» — это, ну, это не просто вот набор текста. Каждые строки, они имеют, ну, историю, да, это вот реальность. Все.
Спасибо.